Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в конференц-зал Храма на Крови на лекцию «Подвиг царской семьи и сакральность российской власти». Лекцию проведет доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, профессор Рязанского государственного университета нефти и газа имени Губкина, член Союза писателей и Союза журналистов России Владимир Ильич Большаков.
Подвиг царской семьи и сакральность российской власти. И вот к этому событию я издал эту работу. Но она получилась достаточно фундаментальная. То есть я решил задать себе вопрос, какая власть угодна Богу? Ну, мы знаем апостола Павла, есть власть, но и есть разные самые толкования. А здесь не толкование, здесь историософский анализ. Дело в том, что есть такая наука историософия. Она практически не включена ни в какие официальные списки Минобра или там других каких-то ведомств, потому что ее фактически нет. Этой науки. Зато есть великие наши мыслители, которые заложили основы этой науки. Прежде всего, здесь надо, конечно, вспомнить Алексея Степановича Хомякова. Это настолько яркий, настолько глубокий мыслитель, что он до сих пор не понят, не оценен. Его знаменитый, у него двухтомник по истории Софии есть. Но в этот двухтомник и знаменитый труд Семирамина, понятно, в честь царицы. И вот этот труд до сих пор не прокомментирован. Нет комментатора. Конечно, на него ссылаются, но комментатора, чтобы прокомментировать труд, нет, потому что такого калибра личности сегодня невозможно найти. Но, тем не менее, все-таки его деяние не только в Семирамиде, а в том, что он фактически заложил начало славянофильского движения. Его знаменитая работа о старом и новом, которую он прочитал у Елагиных, они собирались, тогда это была окраина Москвы, сегодня это центр Москвы, у Харитония был храм Харитоневский с отчистыми водами. Вот они там собирались, но еще они собирались и в самом центре Москвы на собачьей площадке. Кто по Арбату гулял, наверное, обратил внимание, что там периодически вывешивают старые фотографии. И вот я с интересом проходил месяца, наверное, три назад, может, полгода, были старые фотографии. И я смотрю, собачья площадка. Дело в том, что дом номер 7 на собачьей площадке как раз купил Хомяков Алексей Степанович и назвал его «Говорильня». Ну, тогда это было действительно говорильня, потому что не было еще ни понимания, как идти, куда идти, с кем вместе, с кем отдельно. Просто все, кому не безразлична была судьба Отечества, кто вдруг убедился, участвуя в нашем походе против Наполеона, что действительно Европа-то живет не так плохо, как у нас бедные крестьяне мучаются. И вот эта совесть такая коллективная российской элиты заставила их всех задуматься. И вот Хомяков решил создать такую говорильню. Ну потом, как вы знаете, из этой говорильни отдельно сформировалось славянофильское движение. Это Киреевские братья, Самарин, Кошелев, ну и так далее. То противостояние, которое привело в итоге к революции, к гражданской войне, оно началось еще тогда, в этой самой говорильне. И вот Хомякова я считаю своим долгом, ну, всячески, где только можно, как-то указать на его бесценный вклад, который нес в развитие русской мысли, особенно русской государственной мысли, хотя он был к тому же и художник, и много сделал для создания Московской художественной школы. В этом же ряду надо назвать человека, который, конечно, к истории Софон его не относят, но я считаю, что это самый яркий мыслитель завершения XIX века, это Данилевский Николай Яковлевич, его знаменитая работа «Россия и Европа». Один из моих студентов, я ему дал такое поручение, он действительно сделал, он проанализировал работу Данилевского и мюнхенскую речь Путина и показал мне на конкретных примерах, что Путин, прежде чем высказать свою знаменитую, шумевшую, как гром был среди ясного неба, мюнхенскую речь, он проработал очень активно книгу Данилевского «Россия и Европа». Действительно, вечная проблема. Что такое Россия и Европа? Это одно и то же это? Или это разные вещи? Россия – часть Европы или Европа – часть России? Мы сейчас опять эти вопросы решаем, только не с помощью пера и бумаги, а с помощью современного оружия. Вот эта вот историосовская традиция, которая была продолжена нашими мыслителями, славянофилами. И кто смотрит телевизор, вы знаете, что есть такая программа, очень популярная среди таких аналитиков Владимира Соловьева. И там как-то выступил один профессор из МГИМО и сказал примерно следующее, что вы знаете, ведь мы же должны признать, что за последние 200 лет или даже 300 лет мы пытаемся использовать в нашей политической практике какие-то западные идеи. Лучше или хуже у нас получается, но ничего своего у нас вообще-то нет. Вот мы только идем по пути Запада. Я не знал, что мне плакать или смеяться, потому что, когда я студентам рассказываю про историю Софию русскую, про русскую мысль, и они не знают ее, что же делаешь, не выучили студент. Но когда декан завкафедры МГИМО говорит о том, что у нас нет своей идеи, это, конечно, уже просто, что называется, руку опустить. Я дозвонился до его помощницы, предложил ему прислать современную историосовскую работу, и, по-моему, даже прислал, никакой реакции. Так вот, на самом деле, конечно, идеи богатейшие. Беда только в том, что они почему-то, и это наша трагедия русская, они почему-то не были реализованы. Почему-то мы с какой-то упорством, достойным лучшего применения, самые сумасбродные западные идеи применяли у себя ценой многомиллионных жертв. А наши родные не применяли. А между тем, тот же митрополит Иоанн, о котором я уже упоминал, еще тоже примерно лет 30 назад, благословил создание Института русской цивилизации. Он до сих пор существует и возглавляет его человек, я думаю, вам всем хорошо известный, Платонов Олег Анатольевич, автор целого ряда книг. У него целая серия была книг под общим названием «Россия, Россия за бортом». Он приезжал тоже сюда в царские дни. Вы знаете, на него всяческие нападки делаются. Но у него издана практически полная библиотека славянофильцев. И поэтому всем профессорам, деканам и завкафедрам разных ведущих вузов я могу только порекомендовать. Откройте интернет и узнаете, что есть Институт русской цивилизации, что этот институт издал все книги, что этот институт издает энциклопедию русской цивилизации. Уже, наверное, два десятка этих энциклопедий русской цивилизации. Познакомьтесь, не сравните себя на Первом канале, что у нас нет русской мысли. У нас беда есть. Почему-то мы с большей охотой испытываем на себе мысли зарубежные. Так вот, эта историосовская работа «Какая власть угодно Богу», она посвящена как раз 30-летию нашего сегодняшнего события, 30-летию покаянного крестного. Дело в том, что любой юбилей, он, конечно, чисто формальный, подумаешь, 29, 30 или 31. Но, тем не менее, все-таки, как показывает наша история, юбилеи имеют огромное значение. Они как-то, как и вехи на пути нашего развития, они как-то составляют задуматься. Я уже приводил 600-летие преподобного Сергия, это всколыхнуло Россию. А тысячелетие крещения Руси, как это в Советской России еще там Политбюро принимало решение, чтобы в Москве только, чтобы народ там не путался. А 2000-летие христианства. Канонизация царской семьи. Случайно ли это? 2000-летие христианства. Кто
помнит эти годы, эти месяцы перед ним.
Было ощущение, что ну все, жизнь пойдет совсем путем. Ну, к сожалению, она другим путем не пошла, но сакрально, в духовном уровне пошла. Именно в Белейном архиерейском соборе 2000 года не просто была церковно прославлена царская семья. Были прославлены весь сон новомучеников российских. Это почти 2000. То есть это 2 дивизии там лучших воинов, которые в этих трудных условиях предательства и противоборства стали действительными воинами Христовы. Но этот юбилей наш, 30-летний покаяние, а покаяние это для нашего спасения, это очень важно. Дело в том, что, вы, наверное, знаете, есть такие известные слова фельдмаршала Миниха, который потрудился очень на военном поприще и стал фельдмаршалом, хотя сам был немец. Он сказал такие слова, что Россия, безусловно, управляется самим Богом. Потому что если это не так, то вообще непонятно, как она существует. И вот это откровение немца, который чисто формально подошел, что да, действительно, вроде бы не должна, все должна разрушиться. Но существует. Почему? Потому что управляет самим Богом. Вот это 30-летие нашего покаяния, а покаяние – это как раз акт нашего возвращения к Богу. Ведь мы в 17-м году, ну давайте честно скажем, мы отвернулись от Бога прежде всего. Все. Церковное священное начало, политическое элита там, как говорится, клейма не стоит. И самое главное, военное элита. Все воинство, весь генералитет, весь предан государю. И в ту ночь он написал такие ставшие, в общем, хорошо известные слова, кругом изменность и трусость и обман. Вот что он ощутил, оказавшись в этой ловушке. Не просто не предал, а написал. Значит, граф-генерал Геллер не предал точно. Более того, он свое непредательство рапортом отметил, причем таким рапортом очень достойным для генерала. Он сказал, что если мое непризнание временного правительства может послужить для кого-то смущать какой-то проблемой, то тогда позвольте уволить меня с моей службы из-за ран и за выслугу лет. То есть он официально заявил, что он не признает, но не хочет себя выставлять как таким примером непризнания. Как вы знаете, потом граф-генерал Келлер получил благословение от патриарха Тихона, и он не давал никому благословения из Белого движения, генералу Келлеру дал благословение на создание Северной армии, монархической армии. Он сказал, что я уезжаю на север, создаю монархическую армию, и через 2 месяца императорские стандарты будут над Священным Кремлем. Естественно, что об этом услышали не только его друзья и соратники, и он был предательски убит в спину рядом с памятником Богдана Хмельницкого. Он открыто проживал в Киеве, ну, что было в Киеве в 18-м году, мы даже из школы помним. Вот, и был уничтожен. Поэтому его подвиг, вот, его шаг, который он явил, это неоспоримо, это доказано во всех. И у меня здесь тоже написано. Все остальное можно оспаривать, но самое-то главное, неоспоримо еще одно, что за 2 или 3 месяца, пока Временное правительство собирало разного рода рапорты, среди среднего офицерского звена, среди генералитета 1, среди среднего было всего 36 человек. Из 6-миллионной армии 36 человек написали рапорт, что они не могут присягать Временному правительству и, значит, просят их уволить. После этого руководство Временного правительства решило больше такие рапорты не принимать. Вот такие цифры, степень предательства. А вся 7-миллионная наша армия, которая в 1916 году на Пасху причащалось. И 90% воинства, обычного воинства рядового, причащалось. Вы знаете, что государь просфоры раздавал Христосу до 1000 просфор. У него, конечно, такой ум был очень спокойный, он мог досчитать. Ну, в дневнике написано, сегодня Христосовался там 986 раз. Попробуйте так, 986 раз похристосоваться, раздать просфоры и не сбиться со счету. А через год, когда произошло отречение, ничего вроде такого, все по-прежнему, ну, временное правительство, ну, там, теня изменилась. В богослужении и причащались только 10% императорской армии. То есть люди, которые давали присягу, отнимите от 90, 10, получается 80%. На это смотрели чисто формально. На Пасху, не говоря уже о других праздниках. То есть, конечно, люди в 17 году отвернулись от Бога. И это самая главная беда. И это то, что требует искреннего покаяния. Поэтому, конечно, я очень рад за вас, что вы это осознали, пришли к этому покаянию. И Господь это видит, и Государь это видит. И будьте уверены, всегда будет помнить и никогда не оставит вас в беде. Так вот, вот эта работа, посвященная 30-летию, и посвящена еще одному событию. А это уже столетию. А это уж большая редкость. Столетие – это всегда знаковое событие. Столетию чего? Об этом забыла вся страна. А в то же время, ровно 100 лет назад, состоялся Преамурский земский собор. Нам он еще очень важен потому, что главой этого Преамурского земского собора был избран генерал Дитерикс. Тот самый генерал Дитерикс, который был покровителем следствие, которое провел следователь Соколов в деле убийства царской семьи. Ну, кто читал эти работы, знает, что ну, чудо какое-то произошло. Чудо просто. Было сделано все, чтобы запутать до нельзя. И вот третьим он был, да, и кто был, Наметкин, а потом еще до него был Сергеев. Третий, то есть уже по свежим следам ничего у него не было. И тем не менее, вот он смог довести это дело ну, до того уровня, который вносит полную ясность, хотя до суда, как он мечтал, ему довести не удалось. Как вы знаете, его жизнь закончилась трагически. Но это все равно этот успех благодаря тому покровительству, которое обеспечивал генерал Дитерикс. И вот этот же генерал Дитерикс был избран главой Преамурского земского собора. 1922 год. Все, уже советская власть утвердилась, уже всех, кому надо, расстреляли, потопили, там, сослали, куда полагается. Уже новая страна идет новым путем. И вдруг вот последний для нас такой знак Преамурья, что, оказывается, можно даже в эти годы, можно все-таки очистить свои мысли, помыслы, душу и созвать. Притом Преамурье там партии, все эти партии, которые были в центре, и там все существовали. Ни одна партия не была допущена. Это было соборное действие по всем лучшим традициям той парадигмы, по которой развивалась русское государство, русская цивилизация. К сожалению, это кончилось ничем, кончилось только тем, что документы этого Преамурского земского собора нам сегодня известны. И вот заканчивается моя брошюра как раз указом этого Преамурского земского собора. И это для нас тоже знак, что даже в такие тяжелые времена, когда оказалось уже никаких шансов у них не было, ну, что вся страна уже оккупирована, только там какая-то небольшая группа. Но надо сказать, что генерал Дитерикс и там проявил себя таким настоящим боевым генералом. Он не претендовал, безусловно, на роль монарха, они, офицеры, надеялись на Николая Николаевича. Ну, я сейчас тоже не хочу его критиковать за его шаги против императора. Ну, надеялись, во всяком случае, он не взял на себя, ну, даже не пытался как-то идти этим путем, и поняв, что единственное, что они могут сделать, это оставить эти документы и оставить такой живой пример, дальше он организованно вывел всю свою армию в Китай, никого практически не потеряв. Вот. Так что вот такой у нас замечательный пример столетней давности. И я думаю, что на стыке этих двух юбилеев, конечно, мы сегодня ожидаем, что Господь увидит, примет наше плод покаяния. Я не знаю, сколько будет участников к столетию царского подвига, которое было в 18 году. Было, как вы знаете, 100 тысяч, кто-то говорит, больше 100 тысяч, но, во всяком случае, это было что-то такое необыкновенное. К этому событию у меня была издана книга «Преступление и покаяние. Судьба русской цивилизации». Мы что-то не нашли сейчас в библиотеке ее. Ну, раз уж я как бы свои демонстрирую успехи, хочу сказать еще об одной книге. Она называется «Галерея русской исторической живописи». Это, ну, я 20 лет работал вместе с Глазуновым Ильей Сергеевичем, поэтому понятно, что в этой среде общался. Так вот, здесь тоже история Софии, но история Софии образная. То есть я попытался не просто словом, а образом передать эту книгу. Я оставляю в дар библиотеке Екатеринбургской. Она, к сожалению, в продаже не будет, потому что это специальный такой просветительский проект. Издало это сибирское отделение Академии художеств. Ну и вот, ну, поверьте, что здесь вложен большой труд и интеллектуальный, и образный, ну, работа с образами. И она уже была выставка-ярмарка «День славянской письменности. Красная площадь». Эта книга была признана лучшей книгой всех издателей, а потом еще получила международный приз за лучший дизайн. Вот. И здесь тоже история, особенность ее состоит в том, что здесь перемежаются историосовские мысли и искусствоведческие. Дело в том, что, ну, известна фраза, что поэт в России больше, чем поэт, но не только поэт, и художник в России больше, чем художник. И эта книга была мной посвящена, я считаю, самому яркому живописцу. Это гордость нашей русской художественной школы. Сурику Василию Ивановичу, он сам сибиряк, хотя получил образование в Санкт-Петербурге, а творил, работал все время в Москве. И вот он смог пробить брешь вот в тот, в тех завалах, которыми была заполнена вся наша историческая наука, своими образами. Так вот, так получается в жизни часто, что не тот человек, который, собственно, призван словом нести это слово, а вот какой-то из другой сферы творчества пробивает брешь. Так же, как эпоха Возрождения, допустим, как она началась. Представьте себе, 1000 лет Средневековья, жесткое. Фома Аквинский, как такой наместник Бога, все под контролем. Никак невозможно. Инквизиция каждого сожжет, кто только посмеет хоть слово сказать против. И вдруг Данте, изгнанник, написал комедию. Потом она была названа божественной. Именно эта комедия вдруг показала всем, что да не так надо смотреть на весь мир по-другому. И на ад, и на рай надо смотреть по-другому, не так, как, значит, это все заформализовано было римской курией. Вот так же и Суриков. Он показал Россию иной, чем и она виделась глазами той российской элиты, которая, собственно, только имела право на выражение. Народ, как известно, без мозга. И вот эту элиту он, конечно, потряс. Вот можете взять себе в подарок, кто хочет получить дарственную надпись. Надеюсь, всем хватит.
Расскажите о лекции. Это ваша первая такая вот публичная лекция на данную тему?
На данную тему я выступаю с лекциями на каждые царские дни. Каждый год я приезжаю. Когда-то новое издание, когда-то какие-то результаты трудов. И всякий раз это просветительство и общение. Вот всегда находятся люди. Вот сегодня здесь из Владимира поэт. Вон он поэт, да. Которые потом меня из Ярославля были, которые приглашали. То есть потом это все волны расходятся по всей Руси. Так что, конечно, я очень благодарен судьбе, что так вот мне удается.
Я знаю, что вы подготовили для всех зрителей, для всех слушателей лекции небольшие подарки. Что это?
Ну, про книгу. Ну, с моей точки зрения, эта книга должна разойтись большим тиражом, и каждый должен, по крайней мере, если не познакомиться с книгой, то хотя бы познакомиться с заглавием. Какая власть угодна Богу? Ведь это же очень важно, угодна ли Богу власть, и если она угодна или не угодна, то какая и почему? И пока мы этот вопрос не зададим, мы не разберемся, что с нами произошло в 20 веке. Если мы существуем только благодаря тому, что Господь нас любит и оберегает, то, значит, конечно, нам надо думать, а как себя вести, чтобы мы были угодны Богу. И вот самая большая беда, что у нас 100 лет была власть безбожная. Поэтому сегодня нам нужно ту власть, которая Богу угодна, которая, по крайней мере, не безбожна. Слава Богу, я считаю, что такая власть у нас сегодня есть.
Напомню, в эфире Православного радио прозвучала лекция «Подвиг царской семьи и сакральность российской власти» президента Международного художественного фонда, члена Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, профессора Рязанского государственного университета нефти и газа имени Губкина, члена Союза писателей и Союза журналистов России Владимира Ильича Большакова. В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.